Хорошо. Я бы сегодня немножко хотел затронуть некоторые аспекты нашей жизни, которые на первый взгляд как бы кажутся нам естественными, и они проходят очень спокойно и естественно. Я сегодня затрону за одну категорию бесов, которые работают в жизни человека, и они фактически очень хорошо скрыты и прикрыты нашим как бы естественным характером или нашим естественным пониманием, взглядом на самих себя. Прискорбно смотреть, как христиане с пылом рвутся в служение, начинают какое-то служение, какие-то действия, какую-то работу, и проходит совсем немного времени, и руки у них опускаются. И когда смотришь на эти вещи, оно как бы естественно, но это не мое. Это не мое, наверное, я взялся не за свое дело, я взялся не за свое служение, Бог не хочет, чтобы я этим занимался, и даже как бы получается, мы начинаем обвинять себя в том, что мы не смогли достичь то, куда как бы вначале мы были согласны с тем, что это воля Божья, что Бог дал нам конкретное откровение, или мы получили определенное помазание для этого служения. Все уходит, и у нас опускаются руки, и иногда вообще такой человек больше никогда не начинает ничего делать в своей жизни, для Бога служить и двигаться в своем направлении. Сегодня именно об этом я хочу и поговорить. Почему так получается? Тема, которую я сегодня хочу затронуть в своей проповеди, называется «Убей великана по имени посредственность». «Убей великана по имени посредственность». Очень интересное слово. Я когда начал думать, оно пришло мне, это слово, когда пришла мне эта тема, я думаю, почему все-таки посредственность? Есть очень много слов, которые как бы можно употребить вместо этого слова. И это слово, оно как бы не часто встречается в разговорной речи. Но опять-таки, когда я вышел на словарь, я посмотрел, что это слово очень четко определяет определенное состояние человека. Толковый словарь Ефремовой дает описание этого слова так: бездарный, ничем не выдающийся, неспособный, неумелый, бесталанный, тупой, ничего не достигший. То есть второсортный человек. И давайте мы сейчас немножко взглянем в свою жизнь, в наши скрытые мысли. Сколько раз мы встречались с такими вещами в нашей жизни? Сколько раз происходило это в нашей жизни? И задача этого великана, этого беса, остановить и уничтожить тебя как личность, твое служение и твое желание двигаться в Боге. Он действует в определенных направлениях. Первое, как он начинает действовать, это вообще не дать человеку состояться, не дать человеку войти в его служение. Это первое направление. Второе направление, если ты уже начал двигаться, остановить тебя. И третья вещь, это когда человек уже достиг определенных вещей в своей жизни, остановить человека и уничтожить, разрушить то, что он уже построил. Уничтожить все то, что он сделал в своей жизни, к чему он достиг. Я бы хотел вначале сказать, если его атаки обычно идут в первую очередь из снаружи. То есть иногда люди нам говорят, когда мы начинаем что-то делать, люди могут говорить, у тебя это не получится. А кто ты такой? Это не для тебя. Твои способности просто не позволят тебе это сделать. Но на эти вещи, когда, или скажем, в школе учителя говорят часто ученикам, ты тупой, ты бездарный, ты никогда ничего не достигнешь. Твой отец, твоя мама, или бабушка, прабабушка, все были такими, и ты ничего тоже не достигнешь в этой жизни. Кто ты? Ты в этом направлении, ты не сможешь двигаться, ты не сможешь ничего достичь, ты не сможешь иметь бизнес, ты не сможешь научиться хорошо рисовать, хорошо играть. Любое направление, любая сфера, нету разницы. Но когда он работает через других людей, в такой ситуации еще легче сражаться, и оно как бы получается, у нас есть внутри такая способность противостоять. Мы начинаем сердиться, мы начинаем как-то возбужденно говорить, и говорить, это не твое дело, я все равно достигну, мы даже можем спорить и так дальше. Но если это продолжается определенное время, оно уходит в наш разум, оно входит в сознание и потом же в подсознание. Если оно входит глубоко в нашу сущность, тогда намного тяжелее справиться с этими вещами. Я сегодня вообще буду очень много говорить с историей израильского народа. Через то, что Библия говорит, что они есть образы для нас, мы должны смотреть на их жизнь, на их историю и не повторять тех ошибок, которые они сделали в своей жизни. Через то, что их духовная, их физическая жизнь, их движение по земле, оно есть прообразом нашего служения Богу, нашего движения в духовном мире. И мы очень часто можем черпать из истории Израиля очень полезные советы для себя в своей жизни. Давайте посмотрим на ситуацию Моисея. Моисей – это первое направление, как он работает. Он пытается сразу остановить твое движение. Даже не пустить тебя в твое движение. Смотрите, через эти вещи проходили все люди. Никто не стал в стороне от этого, никто не избежал этих вещей. Все в какой-то степени прошли через это. Давайте смотрим на жизнь Моисея. Моисей убегает из Египта через то, что он там сделал убийство, и фараон начал искать, чтобы убить Моисея. Он уходит в пустыню, он приходит к Иофору, женится на его дочери, он начинает там жить, вести хозяйство, он пасет овцы своего тестя Иофора, и написано, что однажды он подошел близко к горе Хорив. Это та гора, гора Синай, где был дан закон Богом для Израиля. И он, когда подошел к этой горе, он увидел горящий куст. И написано, он очень удивился, через то, что куст горел очень долго. В пустыне часто горят кусты, но они сгорают очень быстро, через то, что высокая температура. Но он обратил внимание на то, что этот куст горит и не сгорает. И когда он подошел ближе, он услышал голос. И Бог начинает разговаривать с Моисеем. И как бы здесь же сразу включается вот работа этого беса. Сразу. И она звучит из уст Моисея как правда. Он описывает свое состояние, он показывает, он пытается Богу рассказать свое положение, как будто бы Бог не знал, как он говорит, как будто бы Бог не знал, как он мыслит, его плюсы и минусы. Бог же все прекрасно знал. Но он начинает говорить, и он как бы говорит правду. Но опять-таки, эта правда, она полностью не совпадает с правдой или истиной Божьей, которую он видит, в которой он видит Моисея. Я хочу читать Исход 3 глава, 11 стих. Чуть, возможно, не будет совпадать, потому что это новый русский перевод. Но Моисей сказал Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести израильтян из Египта? Кто я такой? Если мы смотрим вообще на историю рождения Моисея, на его жизнь до этого момента, она получается, Бог его всегда готовил. Бог готовил его конкретно к этому служению. Он знал хорошо язык, он хорошо знал поведение, он хорошо знал культуру, он знал, как обращаться в доме фараона, как говорить с фараоном и так дальше, через то, что он вырос в этой среде. И потом Бог его убирает на определенное время в пустыню, он проводит там время, и когда Бог видел, что этот человек созрел для этих вещей, он говорит, я хочу послать тебя обратно в Египет, и там в одном месте написано, в одном стихе, что те, не бойся, через то, что те люди, которые искали убить тебя, которые хотели погубить тебя, их уже нет. То есть ты можешь без всякого страха возвращаться в Египет, никакое не будет покушение на твою жизнь, через то, что просто забыли, все ушло в истории, и об этом никто не вспомнит. И дальше мы читаем Исход 10 глава, с 10 по 14 стих. Моисей сказал Господу, «О, Владыка, я не был красноречив раньше и не стал им теперь, когда ты заговорил со своим слугой. Я говорю медленно и невнятно». Господь сказал ему, «Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым? Кто дает зрение или делает его слепым? Разве не я, Господь? Итак, ступай, я помогу тебе говорить и научусь, что сказать». Но Моисей ответил, «О, Владыка, прошу, пошли кого-нибудь другого». Господь разгневался на Моисея и сказал, «А твой брат Левит Аарон? Я знаю, что он говорит хорошо. Он уже вышел, чтобы тебя встретить и обрадуется, увидев тебя». Смотрите, когда человек стоит перед выбором, принять и войти в миссию служения Бога, принять свое призвание и двигаться в этом призвании, здесь же рядом стоит дьявол, здесь же рядом стоит нечистый дух, который пытается внушить совсем другие обратные мысли. И здесь он как бы начинает спорить с Богом. И Бог ему прямо говорит, слушай, Моисей, я все знаю, я все прекрасно понимаю, почему ты боишься? Почему ты не доверяешься мне? Да, ты плохо говоришь, я знаю об этом, но не я ли открываю и закрываю уста, не я ли даю зрение? Почему ты сейчас споришь со мной? Я хочу просто, чтобы ты согласился, взял это в свою жизнь и двигался в том направлении, куда я тебя направляю. Две личности. Дух Святой и нечистый дух. они стоят всегда возле человека, в тот момент, когда человек должен принять какое-то серьезное решение в своей жизни. Они всегда наблюдают за нашей реакцией. Они смотрят, как ты реагируешь на эту ситуацию. Дух Святой со своей стороны говорит, не бойся, я с тобой, и я дам все необходимое. Я полностью обеспечу тебя в твоем служении, в твоем движении. Я Бог твой, и я позабочусь о тебе. С другой стороны стоит этот дух непосредственности и говорит, это не для тебя, ты не сможешь. Это не твое, это слишком большая задача, это слишком большая нагрузка. Ты просто, твой характер, твои способности, твои физические способности, они не в состоянии выдержать и сделать то, что нужно сделать в этом служении. Сколько этому врагу удалось остановить сыновей и дочерей Бога? Сколько ему удалось вывести из служения, разбить и растоптать этих людей через то, что они когда-то допустили свою жизнь, мысли о том, что они не смогут это сделать? Или просто это не их задача? Он будет пытаться вывести тебя. Тут приходит искушение все бросить. Всегда. Всегда, как только человек начинает двигаться. Я говорю, сначала оно как бы получается, человек получил ведение, получил желание. Он начинает говорить, он начинает об этом молиться, брать посты. Он входит в это служение, он горит этим. Он встречается с людьми, он говорит. Возле него даже собираются же люди, единомышленники, которые хотят с ним вместе двигаться. И потом приходит время, когда человек не только не хочет разговаривать насчет этих вещей, а он как бы даже сердится или он расстраивается, когда с ним начинает говорить насчет этих вещей. То есть он убегает от этого вообще, он скрывается от этого, он ненавидит всю эту ситуацию. Просто Бог через свое Писание показывает нам свой принцип и свой стандарт. Если мы не сдадимся, если мы будем двигаться, если мы не пойдем на компромисс, если мы не согласимся с этими мыслями, мы просто достигнем тех вещей, которые Бог вложил в нас, которые Бог побуждает нас двигаться к этим вещам. В Новом Завете написано, делай добро, да не унываем, ибо пожнем свое время, если не ослабеем. То есть, жатва есть, но есть одно условие. Мы пожнем плоды в той ситуации, если мы не ослабеем. То есть, несмотря ни на какие атаки дьявола, ни какие мысли, которые приходят в нашу жизнь насчет нашей неспособности, насчет нашего неумения, мы должны стоять твердо и двигаться за нашим Богом. Спержен когда-то сказал, благодаря настойчивости улитка дошла до ковчега. Это маленькая козявочка такая, которая, наверное, медленнее всего, хоть маленькой мурашкой, то быстрее бегает за улитку. Но действительно, улитка была спасена в ковчеге, через то, что она существует на сегодняшний день. Благодаря своей настойчивости она дошла к ковчегу. Это очень маленькое существо, но оно является классным примером для нас. Мы должны двигаться. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Я знаю, бывают моменты, когда очень тяжело. Бывают моменты, когда просто... С такое впечатление, хотя бы я знаю, что против нас никогда еще весь ад не поднимался. Но нам, когда тяжело, мы начинаем почему-то думать, поднялся весь ад, поднялись все бесы, все демоны. Но Бог прямо сказал, я никогда не дам твою жизнь больше искушений или не допущу испытаний и искушения сверх силы. Никогда. Мы должны пройти только то, что мы сможем пройти. И я вывел для себя очень интересный такой принцип, как работает Бог. Смотрите. Я сейчас немножко уйду от темы, то, что я хочу поделиться с этим. Когда у нас идет очень сильное сражение, у нас борьба, и мы поддаемся под влияние разных мыслей, и нам кажется, у нас уже больше нету силы. Мы больше не можем выдержать. Но это не всегда правда. Я задавал Богу вопрос, почему, когда я кричу, Господь, у меня уже больше нету силы, а ты не отвечаешь. И мне Бог однажды ответил, то, что это неправда. И Бог начал приводить мне очень много мест Священного Писания, которые подтверждают, что это неправда. Бог говорит, я сделал вас способными служителями Нового Завета. То есть это не от меня, через завет крови Иисуса Христа, я если принимаю жизнь Иисуса Христа, я принимаю способность двигаться в Новом Завете, я принимаю способность двигаться в помазании, в тех обещаниях, которые даны Богом через смерть и воскресение Иисуса Христа. Никуда не денешься. И дальше, когда ты проходишь дальше и глубже, и когда приходят моменты, когда действительно ты уже не знаешь, у тебя есть силы или нет силы. Ты уже больше не можешь просто. Я говорю, мгновенно приходит помощь. Мгновенно, когда ты говоришь, Бог, у меня больше нету силы. Бог, я не могу выдержать. Сразу приходит реальный ответ. Я говорю, я как бы для себя, ну, даже засекал время ответа, Божьего ответа. Самый долгий ответ, который шел, или через сколько, самое долгое время, через сколько приходило помощь и облегчение, это 7 секунд. Мгновенно. Сразу Бог реагирует в той ситуации. Смотрите, написано, через кровь Иисуса Христа мы имеем доступ к престолу благодати для того, чтобы получить своевременную помощь. Это помощь от престола благодати в престол. То есть престол суда, есть разные престолы. И именно престол благодати, на котором сидит Отец, и возле него сидит Сын Его, который ходатайствует за нас. Он не только адвокат, он ходатай. Когда мы просим у Отца через имя Иисуса Христа, Он включается в эту просьбу. И написано, что это престол благодати. То есть это престол, откуда исходит милость и благодать Божья. То есть незаслуженные дары, незаслуженная помощь, незаслуженные добрые даяния. И они исходят в жизнь человека, и написано своевременно. Именно тогда, когда нужно. То есть я хочу сказать, и именно когда у меня этот вопрос возник, Бог, почему ты не отвечаешь, это после того, как я видел, как Бог на одну молитву отвечает, почти такая же ситуация, а в другой ситуации нет ответа. И Бог мне прямо сказал, в одной ситуации ты на грани, тебе действительно нужна помощь, а в той ситуации ты просто не хотел поднапрячься. И ты начал кричать, чтобы просто я помог. Я хочу, чтобы ты через это прошел и научился некоторым вещам. Хорошо, пошли назад в тему. Второе направление. Остановить твое движение. Ты уже движешься. Ты уже, скажем, давайте, в простых вещах, начал домашнюю группу, ты начал учиться петь, ты начал учиться играть, ты начал вести какой-то бизнес. Ты уже начал, ты сделал первые шаги, и ты уже там. Ты как бы, все, ты чувствуешь себя на крыльях, ты движешься, ты получаешь удовлетворение, ты не устаешь от этой работы. Даже ночью приходится работать, или ты ночью, что, ну, даже если ты молитвенник, ты начинаешь молиться, и ты даже не смотришь на то, что завтра уезжать с утра на работу, ты стоишь и молишься, ты получаешь наслаждение от этого служения. Но, опять-таки, он же никогда не успокоится. Через то, что он есть враг. Он пришел для того, чтобы убить, украсть и погубить. То есть, его цель разрушить дела, твои дела, которые ты творишь на земле во имя Иисуса Христа, как дитя, как сын, как посланец неба. И Бог, опять-таки, со своей стороны, опять же, таки через нас пытается разрушить дело дьявола. То есть, это две личности, которые постоянно воюют между собой. И мы должны всегда делать выбор. В самых простых, в самых маловажных вещах, я говорю, даже Моисей, когда он стоял перед Богом и оправдывался, Бог, вот такая ситуация, но я просто физически не могу. И я думаю, это была одна из причин, почему Бог тогда не исцелил Моисея. Если бы Моисей сказал, Бог, да, я согласен, но у меня есть проблема, пожалуйста, реши эту проблему. Я пойду, я люблю тебя, я хочу служить для тебя, но у меня есть вещи, которые тормозят меня, которые держат меня. Освободи меня от этого. И я думаю, именно из-за того, что он спорил с Богом, через то, что там в одном стихе написано, раз ты сказал, что ты не можешь говорить, тогда будет вместо тебя говорить Аарон, твой брат, а ты будешь говорить от имени Бога или от имени меня будешь говорить Аарону, а он уже будет говорить фараону. То есть в планах Божьих, я так подразумеваю, даже было исцеление для Моисея, полное восстановление его речи, для того, чтобы он мог действительно двигаться в славе Божьей и сделать то, что Бог хотел через него сделать. Но, увы, так получилось. То есть иногда, когда мы сопротивляемся, когда мы начинаем спорить, когда мы начинаем опускать руки, иногда мы этими вещами даже закрываем какие-то благословения Божьи в своей жизни. Итак, дальше, идем дальше. Следующее направление, это уже, я сказал, когда ты движешься, и его цель сейчас остановить. Ему не удалось тебя остановить, когда ты только думал, когда ты планировал, когда ты собирался входить в служение. Возможно, были хорошие друзья, возможно, были хорошие люди вокруг тебя и сказали, ну, мы чувствуем, у нас есть внутри такое знание, это для тебя, ты должен двигаться. Они молятся за тебя, они помогают тебе, и ты входишь в служение. И сейчас как бы ты должен расширять эту сферу, ты должен двигаться, ты должен приносить плод для Бога, ты должен иметь какие-то результаты в своей жизни. И опять возвращаемся в историю, в Старый Завет. И я хочу сейчас немножко поговорить за Авраама. Я не знаю, почему именно Бог выбрал Авраама. Это был языческий народ. Это был народ, скажем, ну, это был человек, который, я не знаю, насколько он знал Бога. Возможно, он жил просто, ну, скажем, честно. Возможно, он имел какой-то особенный характер. Но он как-то расположил Бога. И написано через то, что до того момента, как Бог заговорил с Авраамом, мы не находим, что он говорил с его отцом, или там были какие-то действия. Но почему-то Бог обращается к Аврааму и говорит: слушай, я хочу благословить тебя. И это благословение будет не только в твоей жизни, но в жизни твоих детей, твоих внуков, правнуков и вообще твоих потомков. И он говорит: я хочу, чтобы ты вышел из дома твоего, из дома родства, из этой земли, и иди в землю, которую я укажу тебе. Ну, конечно, я скажу прямо, это серьезный шаг через то, что оставить все и уйти куда-то, не зная куда, не зная земли, не зная, какие опасности, не зная, какие трудности ждут тебя, это нелегкое решение. Но Авраам, он поверил Богу, и написано, он был, это вменилось ему в праведность, это вменилось, он даже начал называться другом Божьим через то, что он принимал такие вещи в свою жизнь, которые, скажем, для реально для человека, здравомыслящего человека, это абсурд. И он пошел, он ходил, и интересно, что Бог ему сказал. Авраам, он его приводит в Ханаан. Он ему говорит: вот там граница и там граница, там граница и там граница. А теперь зависит от тебя, сколько ты пройдешь территории, столько территории будет твоих детей. Где ступит нога твоя, куда ты пройдешь, где ты разобьешь на какое-то время твои шатры, где будут ходить твои стада, где будут ходить твои слуги и твои ноги. Вся та земля будет дана для твоих детей, для твоих потомков. Пройдет еще много лет, когда придет это обетование, но я исполню твое слово, которое я клялся. Написано, он клялся, он поднял руку к небу Богу и клялся Аврааму то, что он сделает это. И я думаю, это тоже непростая задача через то, что он был не один. Не было машины, не было самолета. Это надо было пешком ходить. Надо было ходить пешком, и я вообще когда-то читал историю... Не всегда, ну вообще, как развивались там климатические условия, там не всегда было классно жить даже в шатрах. Там иногда было желание уйти куда-то на юг, когда надо было жить на севере. И опять, когда было очень жарко, хотелось уйти куда-то в горы, куда-то на север. Но Бог ему сказал: двигайся. И я думаю, когда он ему сказал: Авраам, посмотри на берег моря. Сколько ты видишь песка на береге моря? Сколько ты видишь звезд на небе? Смотри, это твое потомство. Если ты сможешь сосчитать эти вещи, ты тогда сможешь сосчитать свое потомство. И я думаю, даже когда я представляю себе, когда Авраам шел, уставал, он хотел уже как бы отдохнуть, и когда он поднимал ночью свои глаза на небо, он видел звезды, и он понимал, надо двигаться через то, что потомство будет большое, и надо больше земли. И он шел, он занимал. Он верой брал эту землю для своих потомков. Это действительно так, Бог ему сказал, сколько пройдешь, столько твое будет. Но если Бог это не сказал, не надо делать. Через то, что я слышал такую вещь, рассказывали. Когда-то двум людям пан, хозяин, сказал: вот сколько ты за день пройдешь земли, вот столько я тебе дам. А ну возьми. Это был эксперимент. И один мужик подумал: слушай, если я возьму много земли, ну мне нечем ее обрабатывать все равно. То есть я возьму столько, сколько мне надо. А другой был очень жадный, и он начал бежать. И он бежал, но он перед этим никогда много не бегал. И он, когда его уже начался сердечный приступ, и он упал, он еще руками тянулся для того, чтобы захватить землю, но она ему не нужна уже была. Но в этой ситуации Бог сказал конкретно: Авраам, иди, и вся земля, по которой ты пройдешь, она будет твоя. Авраам движется, и действительно, это есть пример. У него были некоторые нюансы в жизни насчет, исполнения своего предназначения, но все-таки он вошел в обетование Божье, он родил Исаака, который стал отцом многих народов. И опять, когда мы смотрим дальше на историю его уже потомков, проходит почти 500 лет. Полтысячи лет проходит, когда Бог начинает исполнять свое обетование. Смотрите, очень большой отрезок времени. Это говорит о том, что мы не всегда достигаем своих целей. Мы не всегда берем то, что Бог нам пообещал. Да, мы должны двигаться верой, но мы не можем двигаться верой без терпения, без настойчивости. Если не будет настойчивости, не будет терпения, наша вера долго не будет работать. То есть мы должны брать веру, и мы должны включать настойчивость, мы должны включать терпение и двигаться к этим обещаниям. Что происходит, когда уже Бог начал конкретную работу с детьми Авраама? Он выводит их из египетской земли. чудеса, которые они видели, ну, нету сегодня еще такого. Мы таких вещей еще не видим, как, какие видели они, начиная из судов над Египтом. И всю историю, все 40 лет, которые они шли по пустыне, я когда-то читал, мне интересно просто было, насколько тяжело было Израилю. Почему надо было, чтобы столб огненный и столб облачный покрывал Израиль? Оказывается, там есть места в пустыне, где днем температура достигает до плюс 70, а ночью до минус 12, минус 15. Такие большие перепады температуры, это та территория, куда проходили эти люди. И потому облачный столб, когда днем покрывал их, он создавал тень, и они не чувствовали той жары, и ночью, когда было холодно, столб стоял над народами, и он как бы обогревал, он давал тепло для того, чтобы они нормально могли жить. Не было нужды в питании вообще. В пустыне у них не было проблем с водой. То, что они роптали, то, что они не доверяли Богу, это опять-таки, мы не способны туда войти, работа одного и того же духа. Мы не способны, у нас ничего не получится. Моисей, да зачем ты вывел нас из египетской земли? Да лучше бы мы вообще остались там. Там были и огурцы, и чеснок, и мясо. И мы сидели у котла с мясом, и нам так хорошо было. Через то, что в тот момент, когда сидел возле котла с мясом, он не получал по плечах бичом от надсмотрщика. То есть все забылось. Очень быстро забываются такие вещи. Я, кстати, когда уже развалился Советский Союз, я еще был тут, там в Украине, и я очень часто слышал, люди говорили, даже люди верующие, которые говорили, которые отцы сидели в тюрьмах, которые были в лагерях, они говорили, слушай, а тогда было лучше. Зачем это свобода, зачем это? Тогда было хлеб по 16 копеек, тогда было жить хорошо. А то, что сажали в тюрьме, то, что избивали, то, что закрывали дома, и даже были те, где не было собраться, никого как бы не интересовало. И эта же ситуация в израильском народе. Но я бы хотел более остановиться уже на второй части, когда Израиль подходит к Ханаану. Уже когда умирает все старое поколение, умирает Моисей, Бог ставит лидером израильского народа Иисуса Навина. И они подходят уже к границе. Они подходят к границе Ханаана. Они подходят к берегу Иордана. Но Бог перед тем, как начал двигаться в жизни Иисуса Навина очень серьезно, уже после того, как он был помазан вместо Моисея, он сказал, будь тверд и мужествен. Земля, в которую они должны были войти, которую они должны были завоевать, фактически эта земля уже была отдана Аврааму. Эта земля была отдана Моисею. И Бог сказал прямо Моисею, все эти народы я уже отдал в руки ваши. Они уже побеждены фактически вами в духовном мире. То, что вам нужно сделать сейчас, это прийти и завладеть землей. И опять-таки, когда уже Иисус Навин становится лидером израильского народа, Бог встречается с ним и говорит, Иисус, тебе нужно быть очень-очень мужественным и стойким. Держись моего закона, придерживайся моих повелений, никуда не двигайся, ни вправо, ни влево, через то, что очень большая ответственность. И если ты начнешь смотреть в сторону, если начнешь двигаться чуть-чуть не в том направлении, ты уйдешь очень далеко, ты выйдешь из моего благословения. Без меня, без моих обетований, без моей славы вы ничего не сделаете с этим народом. Там жили великаны, там были народы на то время, у которых были уже железные колесницы. То есть, фактически, они не могли завоевать, тем более то поколение, которое выросло в пустыне, оно не умело воевать. У них было оружие, через то, что они когда вышли из Египта, они взяли с собой какое-то оружие, они уже сделали мечи, сделали оружие в пустыне, через то, что 40 лет прошло. Но они как бы полностью не были подготовлены к войне. И Бог прямо сказал, там очень сильная армия, Иисус Навин, и если ты не будешь готов, если ты не будешь доверять мне и не будешь мужественным следовать за мной, ты не сможешь достичь этой цели. То есть ты не должен обращать на все эти слова и мысли, которые буду говорить тебе про то, что вы не сделаете это, не сможете взять это. Почему они первый раз не взяли землю? Когда они подошли, они тоже подошли к Израилю, уже подходил к границе Иордана. Почему они не перешли через Иордан, не вошли в обетованную землю? Они сказали, мы не можем, мы не способны. Там очень много великанов, там очень большие и многочисленный народ, мы просто ничего не сделаем. Иисус Навин и Халев написано говорили, но Бог обещал, и мы сделаем. Бог обещал Божье обетование. И Бог никогда не изменялся. Мы 40 лет видели сильную руку Божью в пустыне. Идем. Вернее, это не было 40 лет, это было 40 дней. Когда они проходили, но все равно за те 40 дней они видели очень много чудес. Они видели, когда расступились воды Черного моря. Они видели, когда Бог поразил весь Египет. Они были свидетелями этого. Но написано, что этот дух настолько взял силу и верх, они сказали побить Иисуса Навина Халева камнями. И написано, тогда просто Бог вступился, чувствую, что явилась слава Божья над Скинией. Смотрите, я хочу сейчас сделать одно такое утверждение или заключение. Живя в чудесах и знамениях, если ты не примешь решение настойчиво двигаться к цели, посредственность остановит и уничтожит твое движение. Несмотря на то, в каких ты живешь чудесах, какую ты переживаешь славу Божью, независимо от того, насколько ты входишь в близкие отношения с Богом, если в твоем сердце не будет настойчивости, если в твоем сердце, я бы сказал прям, так просто сказал бы, правильного упрямства, ты просто не сможешь достичь, ты не сможешь дойти. И я дальше чуть-чуть затрону за Халева, все-таки эта настойчивость привела его к его мечте. И то, что он сказал еще 40 лет назад, что мы возьмем, и они достанутся нам на съедение, эти великаны, написано, он взял именно гору великанов. Именно та гора великанов, на которой жили исполины, она досталась Халеву. Это был Хеврон. Многие говорят, если бы у меня были сильные чувственные... если бы у меня были классные видения, сильные чувственные помазания... Я переживал какие-то серьезные вещи, я бы действительно смог серьезно двигаться. Но это неправда. Мы ходим верой, а не видением. Так написано в Евангелии. Мы не можем двигаться с нашими чувствами. Мы не можем двигаться или быть твердыми на основании того, что именно мы что-то пережили, что-то прочувствовали в своей жизни. Нам нужна вера. Нам нужна вера и нам нужна настойчивость. Через то, что, смотрите, я говорю, очень много детей Божьих дьявол сбил именно этими вещами. И сейчас Бог хочет поднимать церковь, Он хочет поднимать чемпионов, которые будут настойчивы, которые, несмотря ни на что, даже не на удачи, на какие-то поражения в своей жизни, на какие-то временные неуспехи, они будут двигаться, они понимают, что просто против них выходит дьявол, который пытается их остановить. Помни, важно не то, сколько ты имеешь, а то, что ты будешь делать с тем, что ты имеешь. Когда народ был в пустыне и надо было накормить, он говорит ученикам, дайте есть. Он говорит, Иисус, нам куча денег надо для того, чтобы накормить этих людей. Но мне нравится, Бог всегда использует то, что есть под рукой. Он говорит, а что у вас есть? Несколько хлебов, несколько рыб. Принесите сюда. И это было не один раз. Что ты будешь делать с тем, что ты уже имеешь? Ты хочешь большой славы, ты хочешь помазания, ты хочешь ходить в огне в силе Святого Духа. Что ты делаешь с тем, что ты сейчас имеешь в своей жизни? Куда ты сейчас уже двигаешься с тем, что Бог дал тебе твою жизнь? Итак, Израиль приходит и завоевывает землю. Там опять сверхъестественные чудеса, через то, что написано в книге Иисуса Навина. Один побеждал тысячу. Это абсурд. Со стороны человека, со стороны человеческого разума, один побеждает тысячу. Это невозможно. Тем более в то время, когда не было огнестрельного, быстрострельного оружия и так дальше. То есть это были обыкновенные копье, лук, меч, щит. И один, написано, побивал тысячу. Они завоевывают землю. И я перехожу к третьему этапу, когда уже... Ты состоялся, в твоей жизни уже есть плоды твоего служения, есть результаты твоего движения, ты уже как бы и наслаждаешься, ты уже удовлетворен тем, что ты уже что-то достиг в своей жизни, в своем служении. Стоп, сейчас надо быть очень осторожным. Через то, что он никогда не уйдет. Он будет преследовать до тех пор, пока ты будешь жить на земле, до тех пор, пока ты будешь служить, пока ты будешь двигаться за Богом, он будет преследовать тебя. И сейчас, когда они пришли, они кидают жребий, они делят землю, и они довольны. Написано, народ был доволен. Народ был счастлив через то, что Бог исполнил свое обещание. Они в обетованной земле, каждый имеет свой удел. И плюс ко всему написано, они пользовались виноградниками, которых не садили. Они ели плоды той земли, даже то, что они не садили. Они жили в домах, которые не строили, они пришли в дома полные имущества и так дальше. То есть полное благословение. Они пришли и начали жить. Буквально несколько недель, несколько месяцев назад пустыня, палатка, и здесь полностью хором, и ты живешь в нормальных условиях и так дальше. В этой ситуации, опять-таки, дьявол очень сильно начинает преследовать человека. Но его тактика сейчас меняется. Он не говорит, ты уже не способен. ты уже не способен, ты не сможешь достичь. Через то, что он не может это сказать, уже достигнуты определенные вещи. Он говорит, ты этого достаточно. Зачем тебе больше других? Зачем тебе еще что-то делать в твоей жизни? Живи. Будь просто удовлетворен, довольствуйся тем, что ты имеешь. Другие даже половины не имеют то, что ты имеешь, чего ты достиг. Смотрите, как хитро. Он хитрец, он обманщик, он льстец, он лукавый. И это действительно так есть. Смотрите, еще жив был Иисус Навин. Как происходит, как он пытается внедрить свои планы, свои действия в жизнь человека. И сейчас, например, израильского народа. Помните, когда пришли гаваонитяне к Иисусу Навину? Написано, они одели старые одежды, они одели рваную обувь, они взяли порванные мехи, они взяли черствый хлеб, но они пришли и сказали, мы пришли из далекой земли. Заключите с нами мир. Через то, что мы знаем, что Бог сделает всеми народами, и мы знаем, Бог отдал все народы в вашу руку. Просто помилуйте нас. Мы вам не будем мешать. Мы очень далеко живем. Пожалуйста, заключите с нами договор жизни. И написано, Иисус, не вопрошая Бога, смотря на то, что они сказали, Израиль спрашивает, а как мы узнаем? Вот как мы узнаем, что, а возможно, вы наши соседи. Они говорят, ну, мы одевали нашу обувь, она была новая, одежда была новая, мехи были целые, хлеб был свежий, только испеченный. И сейчас вот все, смотрите, он старый, заплесневевший, вся одежда изношенная, мы шли очень с далекой земли. И Израиль очень быстренько заключает с ними договор, подписывает контракт, то, что они не будут их трогать. И буквально написано, через 3 дня они приходят в их землю. И они ничего не могут сделать через то, что они поклялись им живым именем живого Бога, что они их не уничтожат. И Израиль принимает решение, ну что остается делать? Ну давай их сделаем рабами. Они будут черпать воду и рубить, носить дрова для скинии. Ну хорошее решение, как бы. Но Бог сказал, не заключай договора ни с кем из этих народов. Не помилуешь ни одного из этих людей. Они не должны остаться через то, что они прогневили имя мое. Я искореняю их из этой земли. Я просто отбираю у них эту землю и отдаю вам. Уничтожите этих всех людей. Да, они рабы. Они служат сейчас Израилю. Но Израиль это твой враг, который сейчас живет внутри тебя. И когда поднимется какая-то буря, когда поднимется какая-то война, и ты будешь окружен врагами, они же будут работать с ними, а не с тобой, потому что они твои враги. Иногда в нашу жизнь приходят вещи, которые как бы все нормально. Мы сделали как бы ошибку. Опять-таки, по одной причине, мы не спрашиваем Дух Святой. Дух Святой, как мне сейчас поступить? Дух Святой, как это? И мы начинаем смотреть просто физическими глазами, соображать чисто по-человечески, как сделал Израиль, и мы начинаем впускать в нашу жизнь людей, мы начинаем впускать в нашу жизнь вещи, мы начинаем впускать в нашу жизнь принципы, которые потом начинают по нам самим бить, которые начинают останавливать наше движение, которые начинают останавливать наше служение. Хотя бы Бог конкретно дал им повеление, не смешивайтесь, не вступайте с ними ни в какие союзы, вообще разрушите их жертвенники, срубите все деревья священные, все рощи священные срубите, через то, что все должно быть уничтожено, даже написано, они предавали огню. И здесь уже, как бы эта ошибка, она начала менять ход завоевания Израилем Ханаанской земли. Они как бы поняли, ну слушай, зачем наши ребята будут таскать воду и рубить дрова, если есть люди, которые могут это делать? И они начинают как бы смиряться с тем, соглашаться с тем, что это не очень страшно. Все нормально. Все нормально. Люди знали Бога, люди двигались за Богом, люди поклонялись Богу. И как бы этот народ, он был не, ну скажем, Гавон написан, был одно из царских городов. Он был большой. Но их территория вообще, которую заселяли гавонитяне, не была большая территория. И Израиль как бы, ну все нормально. Но это стало следствием того, что потом они не смогли завоевать всю землю. Через то, что Бог сказал, я сразу вам не отдам всю землю, через то, что если я освобожу всю землю от ваших врагов, то расплодятся дикие звери, и потом у вас будет проблема с дикими зверями, с хищниками. То есть я буду постепенно отдавать вам. Он дал им сначала для того, чтобы они могли разместить свои семьи, свои стада, все прочее, и потом они должны дальше двигаться, дальше воевать. Но оно получилось, когда они вошли уже в обетованную землю, как бы первостепенные вещи, которые должны были стоять на первом месте, они ушли на второй, на третий план. И они начали, написано, садить виноградники, засевать поля, они начали строить дома, то есть они переключились на второстепенные вещи. Иногда, когда мы входим в служение, когда мы движемся, дьявол говорит, ты уже достиг. Обетованная земля уже взята. У тебя есть где жить. Ты нормально достиг служения. Твое служение двигается. Ты процветаешь служение. Ты на высоте. Хорош. В твоей жизни есть вещи, но они, да, не важно, но их тоже надо сделать. И человек постепенно переключает свой фокус на второстепенные вещи. Но Бог же освятил этот народ. Для Израиля было предназначение от Бога не только садить сады и засевать поля, строить дома. У них было более серьезное намерение от Бога. Это был народ, который должен был являть живого Бога на земле. Это был народ, который должен был дальше продолжать являть свою славу, славу Божью на земле. Бог хотел жить в этом народе, Он хотел двигаться. И если мы читаем Старый Завет, для Него были очень сильнейшие обещания. Бог сказал, если ты четко, полностью, до точки будешь исполнять то, что написано в законе, посвятишь для этого всю свою жизнь, будешь преданно ходить, преданно всем твоим сердцем, я сделаю так, что в твоей земле не будет ни больного, ни нищего. То есть это была сильнейшая, то есть даже такие вещи, как болезнь или нищета, они не коснутся никого в этой земле. Все люди, которые будут проживать здесь, они будут под благословением. Но этого не случилось. Почему? Через то, что они перевели свой фокус. И они начинают заниматься второстепенными вещами. Бог конкретно сказал. Помните, когда они шли, Бог сказал, положить кучу камней, там сделать жертвенник, там положить камень, там сделать еще. И когда они спрашивали, зачем, Бог сказал, для ваших детей. Когда поднимется поколение, которое не было с вами в пустыне, которое не будет знать всей моей славы и всех моих чудес, которые я явил с вами в пустыне, и когда вы брали землю Ханаан, вы должны учить своих детей, вы должны рассказать своим детям, вы должны поднять следующее поколение, вы должны поднять сильных воинов, вы должны поднять поколение, которое будет служить, бояться и любить меня. Но мы читаем, поднялось следующее поколение, которое не знало Бога. Сразу их дети выросли, они уже не знали Бога, через то, что папа садил огород и срывал яблоки в саду. Но дети, которые должны были знать главную истину жизни, они не знали. Судьи, 2 глава, с 10 по 13 стих. Когда все то поколение отошло к своим отцам и выросло другое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что Он совершил для Израиля, израильтяне стали творить зло в глазах Господа и служить Ваалам. Они оставили Господа, Бога своих отцов, который вывел их из Египта, последовали за богами народов, которые были вокруг них и стали поклоняться им. Они гневили Господа, потому что оставили Его и служили Ваалу и Астартам. Это привело к краху. Это закрыло небо, закрыло благословение. Они, там если мы читаем дальше в Судьи, написано буквально 2-3 глава, как только умер Иисус Навин, проходит небольшой период времени, и они уже все, враги начинают подниматься на них, начинают отнимать у них назад территорию. Именно те враги, которые должны были изгнаны быть, которые вообще должны были уничтожены. Судьи, 2 глава, с 1 по 3 стих. И ангел Господень пришел из Галгала в Бохим и сказал, «Я вывел вас из Египта и привел в землю, о которой клялся вашим отцам. Я сказал, я никогда не нарушу мой завет с вами, а вы не заключайте союза с жителями этой земли, но сокрушите их жертвенники, но вы не послушались меня. Почему? Теперь я говорю вам, что не стану прогонять их от вас, они будут вам жалом в теле, и их боги будут для вас западней». И Судьи, 2 глава, с 20 по 21 стих. «Поэтому Господь сильно разгневался на Израиле и сказал, «Раз этот народ нарушил завет, который я заключил с их отцами, и не послушали меня, я больше не стану прогонять от них ни одного из народов, которые остались в этой стране после смерти Иисуса». Посредственно говорит, «Все то, что ты достиг, это достаточно. Зачем больше напрягаться? Зачем больше двигаться? Зачем еще чего-то достигать в своей жизни?» И здесь фактически Израиль пошел на уловку дьявола, и они фактически не смогли завоевывать. Через то, что до того момента, когда они шли под водительством Иисуса Навина, они были все объединены. Даже те часть израильских колен, которые были, в которых удел был по ту сторону... Иордана, не та основная часть, там фактически Израиль был разделен на две территории. Одна часть Иордана и другая часть Иордана. Эта территория была очень большая, а здесь было только, скажем, полтора колена имело удел. Через то, что одно колено имело полностью удел, а другое колено имело часть здесь и часть за Иорданом, по эту сторону. И написано, когда они подошли и здесь завоевали эту землю, то Бог сказал Иисусу Навину: пусть жены и дети и скот этих людей остаются здесь, а все мужчины, которые способны к войне, они должны подняться и двигаться со всеми другими коленами, завоевать территорию для этой земли. И когда они прошли первым походом, они заняли, скажем, первую территорию, основную территорию, и они колено просходились. Как бы Иисус Навин сказал: вы можете идти к своим в своих домах, своим семьям, через то, что как бы главная война закончилась. Но опять-таки, они же знали, что им надо двигаться дальше, они должны как-то завоевывать дальше землю, которая еще осталась, потому что много еще народов не было изгнано из этой территории. Но опять-таки, вот этот дух посредственности, он говорит: ты живешь в нормальных условиях, зачем? Авраам, когда шел, он смотрел на звезды, он смотрел на песок и знал, нужно много территории. Эти люди заботились о себе. Они заботились о своей жизни, о своем благополучии. Их не интересовало, будет ли земля их потомкам, когда они размножатся. Их это не интересовало. То есть, опять-таки, здесь скрыт очень серьезный момент. Как ты в своем служении, как ты движешься, что ты делаешь для будущих поколений? Какой ты вклад вносишь в жизнь следующих поколений? Какую славу Божью ты несешь в следующее поколение? Дьявол говорит: достаточно, ты достиг что-то в своей жизни, остановись. Но Божье Слово учит нас: двигайся дальше и неси этот огонь и этот свет в следующее поколение. Я хочу зачитать еще один урывочек из Судей. Это будет выборочно с первой главы. 21, 27, 29, 30, 31 и 33, 35 стихи. Вениаминитяне не смогли выселить иевусеев, которые жили в Иерусалиме. И иевусеи живут там с вениаминитянами до сегодняшнего дня. И Манасия не прогнал жителей Бефсана, Фанаха, Дора, Ивлема и Мегидо, и окрестных деревень. И в этой земле продолжали жить хананеи. И Ефрем не прогнал хананеев, которые жили в городе Гезере. И хананеи продолжали жить там среди них. И Забулон не прогнал хананеев, живших в городах Китроне и Нахлоле, которые остались среди них и остались подневольными. И Асир не изгнал жителей городов Акко, Сидона, Ахлава, Ахзива, Хелвы, Авека и Рехова. И Нефалим не прогнал жителей Бевшемеша, Анафа. Нефилимиты жили среди хананеев, обитателей той земли, а жителей Бевшемаша и Бев-Анафа сделали подневольными. Данитянам амореи отрезали путь с Нагорье на равнину. Амореи продолжали жить на горе Херес в городе Аалоне и поселении Шаалвиме. Но когда сила дома Иакова возросла, они тоже стали подневольными. То есть, они как бы еще, это поколение, которое знало Бога, они не смогли выгнать их. Через то, что у них не было уже силы. Они были как бы, ну, не так объединенные. Они расслабились. Они пошли каждый в свой дом, каждый в свою семью. И здесь уже мы видим, каждое колено как бы особо само за себя воевало, достигало еще земель, завоевывало территории. То есть, не было единства. Все зависит от твоего решения. Помни, всегда по одной и по другую сторону стоит две личности. Бог желает видеть благословение твоей жизни. Бог желает изливать свою славу, свой огонь и свои обетования в твою жизнь. Но опять все зависит от нашего решения. Удовлетворяюсь я тем, что я достиг, или я хочу большего, я хочу нового. Написано: все творю все новое. Бог всегда движется. Бог есть пример. Он в движении, он всегда открывает себя, он всегда показывает, он всегда чего-то достигает, он куда-то движется. И дьявол приходит и говорит: остановись, достаточно. Интересно, я говорил, я чуть за халева поговорю. Когда разведчики пришли к Моисею и сказали: 10 из этих человек, 12 ходило, 10 из этих человек сказали, мы не можем. Та земля была населена, здесь написано Нефалим, Нефалимиты. Это потомки Нефалимова, это были потомки Рефаимова, это были великаны. Это были монстры, это были большие люди, и мы сейчас знаем из ископаемых, это большие чудища были. Я находил фотографии скелета, которая 45 фит. Можем представить, что было на земле. И написано, когда они сказали, что мы в их глазах выглядели как саранча, это было так. И они сказали, мы просто достанемся им на съедение. Но написано, Иисус Навин и Халев, они имели другой дух, и они говорили совсем другие вещи. Они сказали, они достанутся нам на съедение. Мы уничтожим, с нами Бог, и мы разрушим. Мы разрушим их жертвенники, мы уничтожим их еду, мы уничтожим их, просто мы уничтожим эти народы. Проходит 40 лет. Это поколение умирает в пустыне. Завоевывает землю. Приходит Иисус, к Иисусу Навину Халев. И мне нравится все-таки, вот смотрите, люди, которые ходят в страхе перед Богом, которые служат живому Богу и знают принципы Бога, у них в жизни нету подхалимства. У них в жизни нету какой-то безалаберности. У них в жизни нету каких-то таких вещей, как «Кто ты такой?», что я буду с тобой разговаривать. Они были два главы колен. Иисус Навин и Халев. И когда Бог поднял Иисуса Навина, Халев уже, будучи раньше его другом, он просто приходит к нему, как авторитету, как человеку, который поставлен Богом, и он говорит, вспомни обещание Божие. Вспомни, помни, что говорил Моисей? Пожалуйста, дай мне разрешение, и я хочу взять эту землю. То есть он не поступал так с ним. Слушай, да что ты, Бог мне обещал, слушай, я тебя даже не буду спрашивать, я иду на войну. То есть здесь заложен еще один принцип, который Бог строит. Принцип иерархии в Божьем Царстве. То есть мы должны наблюдать за этими вещами и тоже применять это в нашей жизни, через то, что оно несет в себе благословение. И Иисус Навин говорит, да, я все помню. Я помню, как было, я помню, что сказал Бог, я помню, что сказал Моисей, пожалуйста. Твоя гора, и если ты хочешь, ты можешь ее завоевать. И написано, он уничтожил тех великанов, которые жили на той горе. И он заселился, и написано, эта гора стала горой Халева. Если ты движешься с верой, если ты движешься с настойчивостью, если ты никогда не сдаешься, если ты не идешь на любые уловки дьявола, которыми он пытается тебя установить, гора будет твоя. Ты ее возьмешь обязательно. Несмотря что на этой горе, несмотря кто живет на этой горе, несмотря какие препятствия, если Бог сказал, это будет. Просто двигайся верой, никогда не сдавайся, никогда не сдавайся. Ты должен вкладывать всю свою жизнь, все свои силы в то, куда ты движешься. В то, к чему ты движешься, к своему призванию. Библия говорит, тот, кто положил руки на плуг, не оборачивается назад. И оборачивается назад, неблагонадежен для Царства Божьего. То есть, если ты берешься за определенное дело, за определенное служение, и ты смотришь назад. Я понимаю, скажем, если я имел дело с землей, если мы орали, я знаю, почему здесь так написано. Через то, что ты когда идешь, если, скажем, в то время были волы, сейчас кони. Если ты идешь за плугом, и ты только назад повернулся, твоя борода так пошла. Раз и все. Через то, что сам плуг, он регулируется как бы руками. Если ты чуть-чуть только его направил вправо-влево, и он начинает поворачивать, и он портит борозду. И здесь написано, тот, кто поворачивается назад, он неблагонадежен. То есть ты никогда не будешь двигаться прямо. Твоя жизнь такая будет. Ты будешь двигаться туда и туда и обратно, и тебя всегда будет тянуть назад. Почему людей тянет назад, я не знаю. Если ангел сказал, не оборачивайся, но иди на гору, жене Лота обязательно захотелось посмотреть назад. И Библия говорит, если ты взял направление, но тебя манит то, что было сзади, или, скажем, есть другое направление, другой вариант, если там были какие-то моменты, которые сегодня тебя сдерживают, отрежь все. Апостол Павел говорит, забывая задние, простираясь вперед, двигайся вперед. Никогда то, что было вчера, позавчера, оно не должно остановить тебя. Да, если была ошибка, да, если было сделано что-то неправильно. Бог прощает, Бог освобождает, двигается вперед. Бога не интересует то, что было вчера. Его интересует то, что сегодня и то, что будет завтра. Куда ты движешься, к чему ты движешься. И еще одно место. Тот, кто наблюдает за небом или за погодой, никогда не будет сеять и жать. То есть, если ты будешь смотреть на обстоятельства, если ты будешь смотреть на то, что или слушать то, что говорят тебе люди, ты не сможешь двигаться. Через то, что толпа не всегда разделяет твое мнение. Когда пришли слова Саля Дата, и 10 человек говорили нет, и только 2 из 12 говорили да. И они вошли в обетованную землю. То есть, если даже толпа остановилась, если люди, которые были вокруг тебя и поддерживали тебя, они сказали «нов», мы больше не идем. Если ты знаешь это призвание от Бога, двигайся, не сдавайся. Пускай просто толпа никогда не сможет управлять тобой, твоей жизнью. Запомни, Божьи дары – это вклад, а не заем. То, что Бог, чем Бог одарил тебя, то, что Бог вложил в твою жизнь, когда ты был зачат, когда ты родился, когда ты пришел на эту землю, оно не исчерпывается. Оно не заканчивается. То, что оно питает от Бога. Оно подпитывает от Бога. То есть, Бог никогда не ограничен в своих дарах и в своих действиях в жизни человека. Мы можем ограничить его. Но если мы его не ограничиваем, он есть безграничный в нашей жизни, в нашем служении. Еще интересное одно такое заключение. Один человек, у которого есть убеждение, настойчивость и упорство, может сделать гораздо больше, чем тысяча людей, движимых только интересом. То есть один человек, который имеет настойчивость, упорство и желание, он сможет достичь больше, чем большая толпа, которая движется только интересом. Интерес всегда завтра заканчивается. И Бог хочет, чтобы мы действительно имели под собой твердые основания и стояли в обетованиях, которые Бог дал в нашу жизнь. Смотри, мы молим, Бог дай, Бог открой, Бог наполни, Бог высвободи. А почему ты стоишь? Почему ты не движешься? Бог всегда благословляет движение. Бог всегда благословляет, когда человек движется. Но когда человек в бездействии и безделе, Бог никогда ничего не делает. Дьявол заинтересован в том, чтобы остановить тебя и сказать, но не время, не сейчас, ты еще не научился. Смотрите, почему в религии очень большая проблема, почему они стоят, почему они никуда не движутся? У них всегда работает этот дух очень сильно. Ты еще не готов. Ты еще не готов. Еще надо работать над собой, еще надо работать. И проходит жизнь, проходит 10, 15, 20 лет, ты встречаешь человека и говоришь, слушай, ты сейчас движешься, да нет, я еще не готов. 20 лет не готов и сейчас не готов. Подожди, кто за этим стоит? Кто в этом заинтересован? Приходит к Богу совсем неверующий человек, который только что пришел в церковь, он ничего не знает, но он просто напористый, он движется, он желает, имеет это желание двигаться. И у него есть какие-то благословения, у него есть помазание, у него есть огонь Святого Духа, у него есть проявление даров. Почему? Через то, что ему кто-то не смог вложить мысль, то, что это не для него. Я читал очень интересный пример в одной книге. Однажды один пастор приехал служить к дикарям, и он преподал им только главные азы Евангелии. Это воскрешение, исцеление, движение в дарах, чудотворение. И у него заболела жена и умерла. И он просто в этом горе, она заболела, и он увез ее сюда в Штаты лечить. Но она здесь умерла. И он, короче, подавлен этой ситуацией, он 5 или 7 лет не возвращался на свою миссию. И когда прошло это время, он возвратился в это племя и смотрит, они молятся, воскресают мертвые. Люди получают исцеление буквально от неизлечимой болезни, проказа, все мгновенно оставляет людей. И он говорит, слушай, а кто вам это рассказал? Говорит, ты. Ты нам приехал, сказал. И говорит, я тогда понял, Бог убрал меня с этой территории для того, чтобы я их больше не научил. Через то, что говорит, у меня никогда не было таких серьезных исцелений, в моей жизни никогда не было воскрешения мертвых. Да, я говорил верой, я говорил, что Бог это может делать. Но они приняли это реально. И Бог убрал просто меня из их жизни для того, чтобы поднять их в духе и научить их двигаться правильно. И говорит, я свободный, а что я их могу научить? То, что ты их научил, это все, я ничего не могу сделать уже. То есть, очень важно, никогда не разреши кому-то поработать над твоими мозгами. Никогда. Через то, что нету разницы, через мысли и через голос других людей, дьявол будет пытаться вложить мысль в то, что сейчас не время, то, что ты не способен, то, что ты не можешь двигаться. Я сейчас уже прихожу фактически к концу своей проповеди. Я хочу зачитать еще одно место, которое записано в 1 Коринфянам 15:58. «Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себе полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен». То есть эта проблема уже была в первоапостольской церкви. И апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла увещевал. Будьте тверды, не сдавайтесь, помни,
Все то, что ты делаешь во имя Иисуса Христа, то, что ты делаешь для Бога, оно не напрасно, оно всегда фиксируется. Придет время, и я говорил раньше место, и ты пожнешь, если не ослабеешь. Придет жатва, но одно условие для этой жатвы. Никогда не сдайся. Никогда не ослабей. Двигайся. Бог хочет поднять церковь. Бог сейчас желает поднять сильных чемпионов, поднять тех людей, которые будут ходить в огне силы Святого Духа. И опять-таки, Бог силой никого не будет заставлять. Бог никогда никого силой не будет толкать. И иногда мы просим: Бог, пожалуйста, дай мне. И я когда начал молиться: Бог, укажи мне. Я знаю, есть вещи в моей жизни, которые стоят между мной и между тобой. Я знаю, что есть вещи в моей жизни, которые мешают двигаться твоей славой в моей жизни. Бог, открой мне. И когда мы искренне ищем этих вещей, Бог начинает открывать. Те вещи, которые мы вчера просто не замечали, мы об этих вещах даже не знали. Мы не слышали об этих вещах. Бог начинает говорить нам: вот это убери в своей жизни. Если ты хочешь двигаться в моей славе, в моем помазании, мне нужен специальный характер. Характер, который сможет двигаться в этом служении, в этом огне, в этом помазании. Бог сделал нас способными служителями Нового Завета. То есть я хочу ободрить каждого из вас, сказать: просто никогда не соглашайтесь. Никогда не соглашайтесь на эти вещи, никогда не соглашайтесь на то, что говорит Бог. Ты не способен, ты не можешь. Через то, что если Бог сказал: я тебя сделал способным для служения, для жизни в Новом Завете, ты покрыт кровью Иисуса Христа, ты покрыт моими способностями, ты покрыт моей славой, ты покрыт моими откровениями, ты покрыт сверхъестественной жизнью. Если Бог без завета крови Иисуса Христа полностью покрывал Израиль, тогда что сегодня говорит за церковь Иисуса Христа, которая через кровь Сына Божьего, покрыта всема благословением. И апостол Павел пишет: как Он не даст нам всего, если Он отдал Своего Сына Единородного, которое было самое драгоценное для Бога, Он отдал. Он говорит: а как с Ним не подарит нам всего? Я хочу, чтобы мы все встали. Давайте мы сейчас помолимся. Я хочу, чтобы сейчас мы просто просили Дух Святой. Пускай Он укажет. Через то, что одно дело, когда просто говорит проповедник, когда говорится здесь, из-за кафедры слово, но другое дело, когда это слово Дух Святой вложит в ваше сердце. Другое дело, когда просто Дух Святой начинает говорить в вашу жизнь. И если есть эти вещи, просто сейчас проси: Дух Святой, освободи меня от этого, открой мне мои глаза. Если написано, что нам небезызвестны Его умыслы, если Дух Святой силен открыть нам атаки дьявола, его замыслы для того, чтобы разрушить наше служение, мы должны просто просить: Дух Святой, открой мне, и я хочу быть свободен. Я хочу выйти из этого. Я хочу действительно приносить плод. Я хочу быть плодотворным для Тебя в моей жизни. Господь, мы дякуем Тебе, мы поклоняемся Тебе. Ты е великий, Ты е сильный Бог. Господь, мы дякуем Тебе за те, що Ти спас нас. Ти помилував нас, Бог. Ти вирвав нас, Господь, із царства тьми і переніс нас у царство Твого улюбленого Сина. Слава Тобі, Бог. Я дякую Тобі за Твою победу, Господь, яка, Господь, була совершена на Голгофському Христі, яка, Господь, произошла во время Твого Воскресіння. Слава Тобі. Отець, слава Тобі за Сина Твого. Я знаю, Господь, Ти піднімаєш чемпіонів, Ти піднімаєш Твою церкву. І Ти сказав, що Ти создати церкву, Господь, і ворота пекельні не зможуть здолати її. Ми хочемо, Господь, бачити славну невесту Твою. Ми хочемо бачити ту, яка буде наповнена огнем і силою Святого Духа. О, Дух Святий, ми просимо Тебе, піднімися. Піднімися в наших життях, піднімися в наших служеннях. Відкрий нам наші очі, щоб ми бачили, Господь, ті замисли дьявола. Ми бачили тих, Господь, духовних врагів, які, Господь, питається остановити нас. Ми хочемо двигатися за Тобою. Ми хочемо, щоб наш взгляд був направлений тільки на Тебе. Ми хочемо знати, Господь, Тебе по імені. Ми хочемо знати, Господь, Твоє серце. Ми хочемо знати Твої желання. Я прошу, підніми чемпіонів, Бог. Підніми любящих, підніми посвящених. Підніми тих, Господь, які ніколи не підуть на компроміс. Підніми тих, які, Господь, ніколи не будуть жити посвященою життю. Бо які, Господь, ніколи не будуть удовлетворятися до всіх тими вещами, до всіх тим положенням своєї житті, Бог. Дай нам жажду великого. Дай нам жажду, Господь, завойовувати території для Тебе. Дай нам, Господь, жажду, Господь, приносити, Господь, як славу для Тебе, народи. Бог, я прошу висвободи помазання последнього времени в житті кожної з нас. Бог, відкрий нам, відкрий все те, що Господь буде між нами і Тобою. Ми хочемо бути, Господь, тими, які, Господь, будуть наповнені Твоєю славою. Сосудом і честі в Твоєму служенні. Сосудом і честі в Твоєму служенні, Бог. Це последнє время. Ми відрікаємося від всіх, Господь, від всіх залізнімостей. Ми відрікаємося від всього того, що, Господь, дьяволу вдалося вложити в наше сознання. мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу во имя Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. Бог, двигайся в наших жизнях. Видим, Господь, поколение, яке буде без страха, яке буде без компромісу, яке буде, Господь, без ответственности, яке буде двигаться, Господь, желаннями Твого серця, яке буде двигаться желаннями, Господь, Твого серця, яке полюби Тебе, Господь, всією душою, всією крепостю, всім розумінням, своєю силою. Достойний Ти, Бог слави, достойний, ми поклоняємося Тобі. Ми провозносимо ім'я Твоє святе. Ти достойний слави, наш Бог, Ти достойний слави. Алілуя. Алілуя. Славний Бог. Славний Бог. Господь, слави Твоєї повна земля. Віднімися в житті кожного. Господь, дай пройти через трудності. Дай вийти победителем, Господь, в всякому сраженні, в всякій битві, Господь, наповнюй наші руки, Господь, з твердостю. Роби нас способними, Господь, до духовної браки. Вчи нас, Господь, сражатися. І наша мечта виходить чемпіоном, виходить победителем. Дух Святий, без тебе ми не можемо. Але я знаю, що в тобі наша сила, в тобі наша крепость, і ми можемо все, в тобі чесно, ти укріпляєш нас.